Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Тема, которую мы с вами рассмотрим в нескольких частях, чрезвычайно актуальна. Называется эта тема «Прорыв из духовного разочарования» или «Подъем из духовного разочарования». Ниже я подробно объясню, о чем будет идти речь в данной теме. Мы уже не живем во время большого подъема, вдохновения и энтузиазма. Нас уже не несет больше прогресс веры. Мы от всего этого хорошо протрезвели и разочаровались. Наше время помечено большими проблемами, хозяйственными кризисами, безработицей, экологическими проблемами, проблемами беженцев, застоем медицины и так далее. Параллельно с растущими проблемами нашего времени растет также частота разочарования или резигнация во всех областях жизни, в личной жизни, в профессии, в политике и так далее. Везде мы наблюдаем разочарование. Поэтому в самом начале данной проповеди я объясню вам смысл слова «резигнация». В русском языке нет этого слова, но мы можем этим словом обогатить русский язык. Слово «резигнация» можно в русском языке выразить следующими словами: разочарование, пессимизм, отречение, отказ, например, от намеченной цели, безропотное смирение и тупое безразличие. Все эти выражения охватывает в немецком языке слово «резигнация». Прошу запомнить эти 6 выражений, потому что по ходу изложения данной проповеди я для краткости буду применять слово «резигнация». Дуден, автор немецкого лексикона, определяет слово «резигнация» как отказ или отречение, как привыкание к своей судьбе. Это можно было бы понимать даже положительно, но мы замечаем, что понятия и представления со временем меняются и получают другое значение. Поэтому выражение «резигнация» мы, дети Божьи, понимаем больше в негативном смысле, как безнадежность, как внутренне сломаться, как отказ от цели. Именно так следует понимать понятие резигнации в нашей сегодняшней теме «Прорыв из духовного разочарования». Если имеется в виду отказ от позитивного, то у нас нет необходимости из него прорываться. Прорываться следует из негативного испытания или опыта резигнации, из безнадежности. Резигнация, просто говоря, является человеческим качеством. Поэтому человека, который резигнирует, мы не должны характеризовать психопатом. Резигнировать может каждый человек. Тот факт, что мы можем резигнировать, находится в структуре нашей сущности и в отношении себя. Я это полностью признаю. Я знаю свои слабые пункты, в которых я склонен резигнировать. Если мы знаем, что перед этой опасностью мы не можем язвительно ухмыляться, тогда с кафедры мы не можем так резко говорить о других. Эта опасность смиряет нас, и мы должны себя включить в ряды таких, которые резигнируют. А если в настоящее время резигнация все больше распространяется, то она, тем не менее, не безобидна. Она имеет весомые последствия. Резигнация имеет также большое отношение к структуре нашей личности. Не каждый человек резигнирует одинаково быстро или резигнирует в одинаковых условиях и задании. Резигнация связана со структурой нашей личности. Она является реакцией души, поэтому исходит из области психологии. мы не будем заниматься в данной проповеди изучением психологии, но займемся духовной резигнацией, то есть особой областью резигнации, резигнацией в духовной жизни. Очень часто люди это даже не познают. Очень часто духовная резигнация может внешне проявляться под мантией смирения, но это не смирение. Духовная резигнация имеет очень скверные последствия. Причина и корни резигнации часто являются теми же или похожими, как и во внешней практической жизни. Но прежде чем мы в деталях рассмотрим резигнацию, я хочу вам показать, как много Библия говорит о резигнации. Мы далеко не все можем увидеть и рассмотреть, что Библия показывает нам о резигнации. Лишь отдельные указания, отдельные блики света я постараюсь осветить для вас о резигнации в Библии. Прежде всего нам бросается в глаза Божий муж Моисей, в котором резигнация явно находит свое выражение, когда Господь Иисус призывал его на служение. Об этом мы читаем в книге «Исход», глава 3 и глава 4. Господь Иисус призывает Моисея вывести Божий народ Израиль из Египта, а Моисей отвечает Господу: «Господи, это не совсем соответствует истине. Ты, наверное, ошибся. Я не тот человек, который подходит для этого задания. Поищи себе другого. Посылай кого хочешь, но только не меня. Оставь меня в покое». Это был Моисей. Но через длительное уговаривание Господь Иисус убедил Моисея, чтобы он все же пошел. Когда Моисей вместе со своим братом Аароном начал в Египте это великое Божье дело и в первый раз зашел к фараону, то фараон не послушался их, а наоборот усилил мероприятие по угнетению Израиля. Когда Моисей сообщил народу о задании Бога, то народ был восхищен и поклонился Богу за то, что он проявил милость к своему народу. Теперь же получилась обратная реакция. Народ, который до этого был восхищен, теперь не слушался Моисея, потому что их стали угнетать непосильной работой, как читаем в книге «Исход» в главе 4 стихи с 29 по 31 и в книге «Исход» глава 5 стихи с 20 по 23. Читаю эти места Писания. «Исход» глава 4 стихи с 29 по 31. «И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Исход, глава 5, стихи с 20 по 23. «И когда они, то есть надзиратели сынов Израилевых, вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: „Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас“. И обратился Моисей к Господу и сказал: „Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего“». Моисей мог и дальше пересказывать слова Бога Израилю, но народ больше не слушал его из-за ожесточения в работе. Здесь мы видим резигнацию со стороны Божьего народа Израиля. Здесь мы видим явное разочарование и отказ от намеченной Богом через Моисея цели. А когда дело все же дошло до празднования Пасхи и выхода из Египта в пустыню, то вскоре появились первые трудности. Израиль расположился лагерем, как Бог сказал Моисею, между Мигдолом и морем, как читаем в книге Исход, глава 14, стих 2. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря». Но фараон решил все же преследовать их со своим войском. Израиль оказался в окружении между горами, морем и Египтом. Возникло безвыходное положение. Уже при этом первом затруднении мы снова видим резигнацию Божьего народа, который говорит в книге «Исход» в главе 14, в стихах с 10 по 12. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Первое затруднение привело израильтян к резигнации. 2 года спустя Израиль стоял перед воротами Ханаана в Кадес-Варне. Бог посылает свой народ, чтобы он овладевал обетованной землей, как читаем во Второзаконии в главе 9, стих 23. Моисей говорит, «И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря, «Пойдите и овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего и не поверили Ему, и не послушали гласа Его. Вместо того, чтобы исполнить повеление Бога, Израиль не совсем доверяет обетованию Бога и посылает в Ханаан 12 соглядатаев, которые должны были разведать эту землю. Когда соглядатаи сообщили народу обо всем виденном, то они стали плакать. Почему? Не потому, что обетованная Богом земля плохая, но потому, что там жили исполины, и все города сильно укреплены. Они боялись входить в эту землю, и здесь они резигнировали перед великим заданием Бога овладеть этой землей. 38 лет спустя Иисус Навин вводит новое поколение Израиля в обетованную землю Ханаана. При взятии Иерихона Бог дает своему народу великолепную победу. Толстые стены Иерихона пали, хотя израильтяне и рук своих не прикладывали к ним. Израиль переходит дальше к городу Гай. При попытке малыми силами захватить этот маленький город, Израиль потерпел постыдное поражение. Вождь Израиля, Иисус Навин, лежит теперь на земле и стонет перед Богом, как читаем в книге Иисуса Навина в главе 7, стихи с 6 по 9. «Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним, и лежал до самого вечера он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, «О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому?» Мужественный вождь Израиля Иисус Навин резигнирует и бездейственно лежит на земле. Позднее в таком же положении оказался первый царь Израиля Саул, который в долине Тервинфа противостоял с войском Израиля, войску филистимлян. Оба войска 40 дней противостоят друг другу без борьбы. Но тем не менее, это была все же борьба, которая происходила в сердцах израильтян в течение этих 40 дней. Единоборец Голиаф каждый день выступал из стана филистимского, чтобы поносить воинство Бога живого. Поэтому Саул и все израильтяне находились в страхе, как читаем в первой книге царств, глава 17, стих 11. «И слышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Голиаф, этот великан и единоборец филистимского стана, в течение 40 дней выступал перед войском Израиля и поносил израильтян и Бога Израилева. И каждый раз, когда он это делал, то многие воины Израиля от страха убегали. Они очень боялись и стояли как парализованные. Это было психологическое ведение войны, которое привело к резигнации израильских воинов. Еще позднее мы видим второго царя Израиля Давида, который был по сердцу Бога, как читаем в книге «Деяния апостолов» в главе 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Как мы знаем, при восстании Авессалома Давид вынужден был бежать от своего сына. Авессалом хотел стать царем Израиля и убить своего отца. Поэтому Давид, этот победоносный царь, вынужден был бежать от него. При Маханаиме состоялось сражение, в котором сторонники Давида победили, а Авессалом погибает. Но тот день, тем не менее, не заканчивается триумфом. Когда Давид узнал, что его сын Авессалом погиб, то он очень опечалился и сожалел о гибели своего сына. Об этом читаем во второй книге царств в главе 18, стих 33. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой!» Таким образом, этот день победы закончился причитанием печали Давида. Давид резигнирует по поводу гибели своего сына, а Иоав, главнокомандующий войсками Давида, вынужден поставить Давида на место. Об этом читаем во второй книге царств в главе 19, стихи с 5 по 8. «И пришел Иоав к царю в дом и сказал, «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя». Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот, и пришел весь народ пред лица царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. В Слове Божьем мы находим также резигнирующих пророков. Илия, отец пророков, этот великий Божий муж, который собрал на горе Кармил Израиль и совершил Божий суд над священниками Ваала. По молитве Илии Бог проявил себя там живым Богом. Он ниспослал с неба огонь и пожрал все сожжения вместе с дровами, камнями жертвенника и всей водой. При этом чуде все израильтяне познали, как читаем в Третьей книге царств в главе 18 стихи с 38 по 39. «И ниспослал огонь Господь и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Узнав о случившемся, Иезевель посылает к Илии посланника с угрозой. В создавшейся ситуации Илия усомнился в том, что Бог и дальше даст ему победу. Поэтому он бежит от Иезевели в пустыню, как читаем в Третьей книге царств, глава 19, стихи со 2 по 4. «И послала Иезавель посланцам к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам пошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И что это за основа жизни, чтобы быть лучше других? Если такие люди видят, что они не лучше других, то считают, что можно больше не жить. Илия резигнирует непосредственно после большой победы на горе Кармил. Он резигнирует после угрозы царицы Иезавели. Это говорит о том, что резигнировать могут и великие люди. Резигнировать могут также люди, которые находятся с Господом Иисусом в очень близких отношениях. Резигнацию мы встречаем и в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна в главе 11 стих 3 Иисуса известили о заболевании Лазаря. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Лазарь заболел. Когда же Иисус услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился, стих 6. А когда Иисус со своими учениками вернулся в Вифанию, то Лазарь уже 4 дня находился в смерти. Сначала Марфа приходит навстречу Иисусу и сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Стих 21. «Если бы ты был здесь!» Этим она выразила свою мысль, что возможность прошла. Теперь Лазарь умер. Это форма возможности. Возможность закончена, а надежда погасла. Затем Марфа позвала Марию, и она, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Стих 32. «Если бы ты был здесь, но ты слишком поздно пришел. Мария плачет. А когда Иисус увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился над резигнирующим человеком, который находился в близких отношениях с Иисусом. Через некоторое время Иисуса распяли на Голгофском кресте. В третий день мы видим его учеников в помещении за запертой дверью. Они боялись иудеев. Они утратили всякую надежду. Для них все кончено. Мы верили, что он является Мессией, но теперь его распяли. Теперь все кончено. Особенно выразительно мы это видим у тех двух учеников, которые возвращались из Иерусалима в Эммаус и рассуждали с Иисусом о случившемся. Читаю из Евангелия от Луки в главе 24, стихи с 18 по 21. Один из них именем Клеопа сказал ему, то есть Иисусу, в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Это прошедшее время. Они были разочарованы в своей надежде. Надежда разрушилась. Они резигнировали. На этом закончим обзор случаев резигнации людей в Слове Божьем. На основании выше приведенных примеров мы можем сделать обобщение. Резигнацию мы находим как в Ветхом, так и в Новом Завете. Мы находим ее как у великих, так и у малых людей, а также у людей, которые находятся с Иисусом в очень близких отношениях. В принципе, резигнация является отказом от цели или отказом от надежды. У некоторых людей резигнация проявляется как оцепенение или паралич, как тотальная бездеятельность или инертность. Иисуса Навина мы видим, как он лежит перед Богом на земле и больше ничего не делает. Этот активный вождь израильского войска ничего больше не делает. Он парализован. В других случаях резигнация ведет к неправильным действиям, к безрассудному действию. При дальнейшем рассмотрении этой темы мы ясно увидим, как при резигнации люди могут действовать совершенно неправильно. Резигнация является большим препятствием в исполнении Божьего задания. А с другой стороны, резигнация может быть очень опасной для личной духовной жизни детей Божьих. Резигнация никогда не является Божьей волей в нашей жизни. Бог не желает, чтобы мы резигнировали. Но иногда, хотя некоторым верующим это кажется странно, Бог может в жизни детей Божьих применять резигнацию как воспитательное средство. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.